вам в вашей научной деятельности, ну и в личной жизни, конечно.
Спасибо.
И всего доброго.
Всего доброго.
Визави с миром. Автор и ведущий Армен Аганесян. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как вы мыслились. Но сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 8 часов.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Екатерина Бабицкая. В Москву сегодня привезут благодатный огонь. Делегация фонда Андрея Первозванного уже прибыла в Иерусалим. Огонь считается одним из чудес православного христианства. Его частицу доставят в Москву к ночному пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя. Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту, после чего развозят благодатный огонь по храмам Москвы, Московской области и других регионов России. Авиация НАТО нанесла в субботу очередной удар по ливийской столице. 3 человека погибли. Самолеты обстреляли один из районов города недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи, Баб аль-Азизия, расположенной на юго-востоке Триполи. В настоящее время Альянс, согласно резолюции Совбеза ООН, проводит в Ливии операцию по обеспечению бесполетной зоны и защите гражданского населения от сил Каддафи. Авиация НАТО неоднократно бомбила Триполи и, в частности, резиденцию Муаммара Каддафи. Печальная новость пришла накануне из Израиля. Скончался актер и режиссер Михаил Казаков. Он умер в одной из израильских клиник, где проходил лечение. Ему было 76 лет. Казаков сыграл во многих известных отечественных фильмах «Человек-амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя». Как режиссер он, в частности, снял ленту «Покровские ворота». Соболезнования родным артиста выразили президент Дмитрий Медведев, премьер Владимир Путин. О времени и месте прощания с Михаилом Казаковым пока не сообщается. Франция может приостановить действие Шенгенского соглашения на своей территории. Такое решение может быть принято из-за наплыва беженцев. Европа столкнулась с большим потоком беженцев после революции в Тунисе. Около 22 тысяч человек уже прибыли на территорию Италии. И большинство из них, по некоторым данным, намерены перебраться во Францию, так как там находится большая тунисская диаспора. Цены на золото бьют новые рекорды. На электронных торгах в Лондоне они превышали $1500 за тройскую унцию. Уже 10 раз за месяц стоимость драгоценного металла поднимается до рекордно высокого уровня. Отмечает Тартас. Специалисты связывают этот рост с падением курса доллара. Почти весь Владивосток остался без воды из-за сбоя на насосных станциях. Из-за нескольких энергоаварий, по разным данным, большая часть города осталась без воды. Сначала без электричества оказалась одна насосная станция, затем была обесточена другая, говорят в предприятии «Приморский водоканал». Причины аварии пока не называют. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение уже к вечеру. Сильный циклон обрушился на Приморье. Он принес осадки в виде мокрого снега. Паромное сообщение Владивостока с островами в заливе Петра Великого действует по погоде. Утренние рейсы были отменены. Аэропорт города открыт, однако пассажиры испытывают трудности из-за автомобильной пробки, которая растянулась на много километров на пути к аэровокзалу. По прогнозу синоптиков, погода в Приморье улучшится только к понедельнику. В американском штате Техас природными пожарами уже охвачено свыше 500 000 гектаров лесов и степей. В течение ближайшей недели ситуация в штате может только ухудшиться. Синоптики объясняют это тем, что сейчас над Техасом проходят так называемые сухие грозы, которые сопровождаются незначительным количеством осадков. Пожары в Техасе продолжаются третью неделю. Огонь бушует в непосредственной близости от одного из крупнейших мегаполисов штатов Далласа. Ряд дорогих иномарок, в том числе Porsche, Toyota и Mercedes, собирается закупить МВД Чечни. Такую заявку ведомство разместило на сайте госзакупок. Цена вопроса, как сообщается, более 100 миллионов рублей. Впрочем, туда же входят и автомобили попроще Ford и ВАЗ. Всего больше 100 машин. Источник агентства Reuters сообщил, что автомобили предназначены для руководителей органов внутренних дел. Причем комплекции моделей расписаны достаточно подробно. В контракте, как отмечают эксперты, указали цену на все автомобили разом. Банкомат с деньгами похитили неизвестные на севере Москвы. Преступники выдрали аппараты скреплений, погрузили на газели, скрылись, сообщает Интерфакс. На все это у злоумышленников ушло меньше минуты, говорят в правоохранительных органах. За месяц это уже 6-я кража банкомата в столице. 5 предыдущих пока не раскрыты. Роджер Уотерс, бывший участник группы Pink Floyd, выступит сегодня в российской столице. Его единственный московский концерт в рамках мирового турне пройдет в спорткомплексе «Олимпийский». Основатель легендарного коллектива впервые исполнит полностью концептуальный альбом 1979 года «Wall». Мировое турне Уотерса стартовало в сентябре прошлого года в Торонто, а завершится в июле в Милане. Нынешнее появление 67-летнего музыканта перед публикой станет четвертым. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru или голоса России РФ. О развитии событий уже менее чем через полчаса. Екатерина Бабицкая, «Голос России».
«Голос России». Новости.
В погоде в Цхинвале дождь плюс 12, на Байконуре переменная облачность 18 выше нуля, в Канбере также плюс 18, в Калининграде 16 градусов. В Вене и Амстердаме около 25 градусов, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве до плюс 18 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Футбольный «Ювентус» согласился принять участие в открытии нового стадиона в Грозном, который намечен на 9 мая. По информации интернет-портала bobsoccer.ru, завоевав столицу Чечни, старая сеньора получит 1 000 000 евро. Кроме того, принимающая сторона возьмет на себя все расходы по перелету и пребыванию «Ювентуса» в России. В кассах Московского дворца спорта на Ходынке, где в понедельник стартует чемпионат мира по фигурному катанию, появились билеты на так называемые топовые дни соревнований. Подробнее об приятном сюрпризе для болельщиков рассказывает Анна Чернавкина.
Чем ближе чемпионат мира по фигурному катанию, тем все больше ажиотаж возникает у касс Дворца спорта «Мегаспорт». Еще в начале недели появилась информация о том, что все билеты на самые престижные дни с 27 апреля по 1 мая уже давно раскуплены, и приобрести их теперь можно либо через интернет, либо у перекупщиков. Однако предложенные цены были далеко не всем по карману, минимум 2-2,5 тысячи рублей. И вот, казалось бы, когда расстроенные любители фигурного катания в Москве уже приготовились следить за перипетиями борьбы сильнейших фигуристов планеты по телевизору, ситуация неожиданно изменилась. В кассах так называемого «синего сектора» Дворца спорта вдруг появились билеты, причем на довольно приличные места. Одной из первых обладательниц заветных витков стала Наталья, которая решила сделать подарок подруге на день рождения.
Очень мечтали пойти с подругой именно короткую программу мужчин. У подруги день рождения, хотелось сделать приятное. Но оказалось, что билетов нет, и вот совершенно прям каким-то необыкновенным чудом два билета удалось достать. Я счастлива.
А цены вас не смутили?
Цены нормальные. Мне не смутили цены, потому что мне сказали, что если покупаешь через интернет, то билеты дороже в 10 раз. Против 200 рублей, например, 2000 продают. Но я купила на 1000 рублей билеты, и можно целый день ходить. То есть утром прийти, в обед уйти, вечером. Очень замечательно. Я считаю, что хорошая покупка.
Такая неожиданная новость явно расстроила перекупщиков, которые, правда, побоялись воспрепятствовать нам о ней рассказать. Что же касается участников чемпионата, то они постепенно прибывают в столицу. Одними из первых, кто решил опробовать московский лед, оказались итальянцы. Им понравилось. Ну а сами соревнования начнутся в понедельник. Те же болельщики, которые все же не сумеют купить билеты на чемпионат, смогут следить за развитием событий в прямом эфире на телеканале «Россия-2».
Голкипер «Феникс» Илья Брызгалов, чей клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, согласился помочь сборной России по хоккею на ближайшем чемпионате мира в Словакии. Правда, как пишет «Спорт-экспресс», вратарь согласен ждать звонка тренерского штаба нашей команды лишь в течение недели. По словам Брызгалова, лететь на первенство планеты в Словакию в мае будет уже поздно. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Все самое интересное и значимое, что произошло к этому часу, спешат представить вашему вниманию сотрудники нашей службы новостей и я, Александр Козин. Здравствуйте! Воздушная операция в Ливии заходит в тупик. Коалиция готовит наземную. Генсек ООН оценил особую роль России в решении острых мировых конфликтов. Зону отчуждения вокруг аварийной японской АЭС расширяют принудительно. Депутаты Думы не оставят без внимания демонтаж памятников в бывших республиках СССР. Корреспондент «Голоса России» прошла в Иерусалиме по скорбному пути Спасителя.
Сегодня в мире.
Операция в Ливии заходит в тупик, несмотря на то, что авиация международной коалиции уничтожила около 40% военного потенциала вооруженных сил Муаммара Каддафи. Это признал в пятницу глава комитета начальников американских штабов Майкл Маллен. При этом он не стал конкретизировать дальнейшие планы коалиции. Об этом позже объявил французский МИД. В многонациональном генштабе, который базируется в Риме, идет подготовка наземной военной операции в Ливии. Ее официальная цель – поддержка гуманитарных конвоев, которые собирается отправить в Ливию Евросоюз. ООН уже начала поставку гуманитарной помощи в западные районы Ливии, попросив при этом коалицию не выделять вооруженную охрану для ООНовских конвоев. В организации опасаются, что это может подвергнуть персонал ООН лишнему риску. Ведь гибель европейского военного или сотрудника ООН вполне может стать предлогом для начала наземной операции. Фактически, она уже началась, считает директор Института востоковедения Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идет такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что для полномасштабной наземной операции нужна санкция, нужна резолюция Совета Безопасности ООН. А такой резолюции нет.
После того, как Великобритания, Италия и Франция объявили готовность направить военных на помощь ливийским оппозиционерам, Москва вновь предостерегла Запад от проведения сухопутной операции в этой стране. Вот что сказал на днях министр иностранных дел Сергей Лавров.
Последнее развитие событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле. Мы считаем подобного рода шаги крайне рискованными и чреватыми непредсказуемыми последствиями. Так что мы призываем всех строго руководствоваться буквой и духом тех резолюций, которые принял Совет Безопасности, и не выходить за рамки мандата, который заключается в том, чтобы защищать мирное население путем обеспечения режима бесполетной зоны.
Осторожность Вашингтона по поводу наземной операции в Ливии вполне понятна. Ведь США официально не участвуют в точечных ударах по силам Каддафи. Как себя поведут американцы в дальнейшем, во многом будет зависеть от активности европейских участников коалиции, полагает наш эксперт Владимир Сотников.
Я считаю, что в течение 2-3 дней начало наземной операции вряд ли возможно. Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев – тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Тем временем США запросили у Алжира разрешение на использование его воздушного пространства для самолетов НАТО, а также помощь при эвакуации раненых. По крайней мере, так утверждает алжирская пресса. Особую роль России в урегулировании острых международных конфликтов отметил на встрече в Москве с президентом Дмитрием Медведевым генсек ООН Пан Ги Мун. Речь зашла и о самом злободневном вопросе на сегодняшний день – соблюдение мандатов, которые организация выдает для разрешения того или иного конфликта. ООН должна усилить свою роль на международной арене, и Россия готова помочь ей в этом. В самой организации согласны с такой позицией Москвы. Подробнее о главной московской встрече генсека ООН расскажет Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного урегулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. Москва всегда была последовательна в поддержке ООН, напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
Российский президент подчеркнул нашу последовательную, неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы.
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силу государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов в таких организациях, как Большая Двадцатка, Большая Восьмерка и БРИКС. В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Сегодня в мире.
Россия открывает для своих туристов часть Японии, пока только Токио и его окрестности. Но даже при этом всем россиянам, которые планируют отправиться в Японию, Ростуризм рекомендует следить за информацией российского МИДа. Ведь ситуация вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» пока не улучшается. Власти Японии расширяют 20-километровую зону отчуждения. В ней уровень радиации превышает нормальные местами в 500 раз. Тех, кто отказывается покидать родные места, выселяют принудительно и не разрешают им даже кратковременное возвращение. Тему продолжит Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать в заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которых самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
Госдума призвала власти страны ответить на русофобские настроения на постсоветском пространстве. Речь идет о государствах, в которых пытаются переписать историю и избавиться от любых напоминаний о советских временах. В этот список может попасть и Венгрия. Слово Мариане Ожерельевой.
Российские парламентарии недовольны тем, что в ряде стран происходит демонтаж памятников советским солдатам. За последние 10 лет были уничтожены или перенесены памятники советским солдатам в китайском городе Далянь, в Ташкенте, в Кутаисе. В 2007 году после ряда скандалов был демонтирован и перенесен бронзовый солдат в Таллине. Теперь такие планы появились и у властей Будапешта. Мэр венгерской столицы Иштван Тарлаш собирается убрать с площади Свободы памятник советским воинам. В лучшем случае его перенесут на окраину города. Также планируется переименовать площадь Москвы венгерской столицы и вернуть ей исконное название. Площадь имени Кальмана Селе, премьер-министра Венгрии в 1899-1903 годах, политика известного только тем, что он был представителем древнего рода. Все это станет серьезной угрозой российско-венгерскому диалогу, опасается заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Мы строим свои отношения на принципах уважения и невмешательства во внутренние дела. Но я не думаю, что эта мера будет позитивно воспринята общественностью нашей страны, российскими гражданами. И я не думаю, что если это произойдет, то это будет способствовать потеплению отношений. В начале 2000-х годов отношения российско-венгерские развивались очень прагматически и динамично в лучшую сторону. Хотелось, чтобы преобладала эта тенденция, а не новые веяния, которые сейчас идут от некоторых политиков в этой стране.
В то же время эксперты говорят, что резкие заявления местных политиков – одно из проявлений начавшегося в Венгрии подъема национального самосознания. Венгры пытаются отгородиться от всего чужого и напомнить о собственном культурном наследии. В этом же ключе стоит воспринимать недавний инцидент в Европарламенте. где в честь начала полугодового председательства Венгрии был продемонстрирован специально изготовленный ковер. На нем была изображена Великая Венгрия в исторических границах 1848 года. Тогда в ее состав частично входили территории современных Словакии, Румынии и Украины. Венгрия просто пытается утвердиться на международной арене, но, к сожалению, делает это несколько экзотическим способом, заявил в интервью «Голосу России» заведующий германским отделом Института стран Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Венгрия себя позиционирует в Евросоюзе. Естественно, в рамках сообщества других государств венгры хотели бы играть гораздо большую роль и политическую, и экономическую. С точки зрения экономической, Венгрия представляет достаточно интересную площадку для инвесторов из других стран, несмотря на существующие экономические проблемы. А вот с точки зрения политической, наверное, Венгрия пока тебя еще не нашла. Если говорить о тех информационных поводах, которые дал мэр столицы Венгрии Иштван Карлош, то с точки зрения политической это весьма неудачный шаг. Но и коль скоро речь идет о памятнике советским воинам, памятнике тем солдатам, офицерам, которые погибли, освобождая Европу, то здесь вопрос уже и некой этической грамотности.
Мэр Будапешта вообще развернул активную кампанию по переименованию. Помимо площади Москвы, новое название получит площадь Рузвельта. А недавно в городе появилась площадь имени Элвиса Пресли. Американский певец удостоился такой чести за то, что в одном из интервью поддержал венгерских борцов за свободу.
В канун праздника Пасхи в Москве состоялся вечер памяти жертв геноцида армян в 1915 году. 1,5 миллиона погибших – это национальная трагедия, но армянский народ не только свято чтит прошлое, но и смотрит в будущее. Для многих армян оно связано с Россией. Продолжит тему Наталья Полторацкая.
Искоренить геноцид и насилие человечеству не удалось. Если бы мир признал факт геноцида армян в 1915 году и осудил его, сегодня, спустя 96 лет после армянской трагедии, его проявлений было бы меньше. Сегодня геноцид проявляется не только в физическом насилии по национальному признаку. Это и оккупация незаконно занятых территорий, выселение коренного населения, отказ в соблюдении основных прав человека. В 1995 году Госдума Российской Федерации специальным постановлением осудила геноцид армян и 24 апреля провозгласила Днем памяти. В этом году он совпадает со Светлым Христовым Воскресением, которое отмечают все христиане. И это особый знак, заметила член Думского комитета по международным делам Кира Лукьянова.
Христос вытерпел муки ради того, чтобы человечество не повторяло ошибок, не убивало друг друга только потому, что люди разной национальности. Я считаю, что в этом году как раз Пасху следует отметить, особенно армянскому народу, с особым торжеством.
Искоренение геноцида – одна из главных задач мирового сообщества. Все большее количество стран признают и осуждают геноцид. Тем не менее, в США, например, геноцид армян признали только в 42 штатах. Не достигли цели и усилия международного сообщества, признают глава общества «Русско-армянское содружество» Юрий Новоян.
На территории Западной Армении, исторической родине армян, продолжаются уничтожаться армянские исторические памятники. Еще современная Турция продолжает политику, блокируя республику Армению. Последние два года протекал, так скажем, процесс примирения армяно-турецкий. И, к сожалению, Турция выдвинула предварительные условия. И сегодня мы поднимаем свой голос против вот такой политики.
Память о геноциде объединяет армян. И, несмотря на рассеяние, укрепляет в них чувство Родины, говорит глава Международного конгресса журналистских союзов Ашот Джазуян.
Навязываемая толерантность – это тоже неправильная вещь. Любой человек, который принимает место своего жительства в другое государство, он должен принимать это государство как свою Родину. Если у него этого не произойдет, сколько бы мы ему ни говорили про мультикультуру, ничего не получится. Армяне, они воспринимают государство, в котором живут, как свою Родину.
Почтить память жертв геноцида собрались люди разных поколений и судеб. Но многих объединяет одна большая родина – Россия.
Самый скорбный пасхальный день Великой Пятницы собрал в Иерусалиме паломников всех христианских конфессий. Светлое Христово Воскресенье в этом году празднуется всеми христианами 24 апреля. Из Иерусалима передает наш специальный корреспондент Милена Фаустова.
Многочисленная толпа богомольцев с самого утра Великой Пятницы прибыла на одну из самых древних улиц города, Виа Долороса, которая переводится как «Скорбный путь». По преданию, именно по ней прошел Спаситель и пронес свой крест на Голгофу, где впоследствии был распят. На сегодняшний Виа Долороса находится 9 из 14 остановок Христа. Еще 5 пролегает по территории нынешнего храма Гроба Господня. Традиционно свой символический скорбный путь паломники со всего мира начинают ранним утром с первой остановки Бога Человека. Того самого места, где, как гласят Евангелия, прокуратор иудеи Понтий Пилат объявил Иисусу Христу приговор о его казни. На каждой из остановок паломники останавливаются, читают молитвы, вспоминают те причины, по которым идущий на казнь Христос вынужден был прервать свой путь. Сегодня пройти по Виа Долороси быстрым шагом до храма Гроба Господня можно за 15 минут. Во времена же Спасителя это была долгая и достаточно трудная дорога в гору. Поэтому не однажды Иисус Христос под тяжестью креста падал, останавливался, чтобы передохнуть или в последний раз пообщаться с теми, кто его любил и верил ему и в него. Матерью Симоном Кайренянином, который помог ему донести крест до лобного места, святой Вероникой, которая вытерла ему лицо шелковым покрывалом. Несмотря на предание Евангелий, повествующих о казни Иисуса Христа, достаточно подробное описание этого маршрута было дано лишь в 13 веке доминиканским миссионером Рикардо де Монте-Кроче. А восстановлен сам скорбный путь был лишь в 14 веке францисканскими монахами. Дело в том, что город Иерусалим был полностью разрушен в 1 веке в результате иудейского восстания. Несколько десятков лет руины города находились в запустении. И только в 130 году нашей эры город был восстановлен. Сегодня вместе с паломниками из разных стран мира на Святой Земле присутствует и делегация Российского фонда Андрея Первозванного. Начиная с 2003 года, по благословению первоиерарха Русской Православной Церкви, фонд в рамках международной программы «Просите мир Иерусалиму» осуществляет Великую Пятницу паломническую поездку в Иерусалим. Во время путешествия участники не только повторяют скорбный путь Христа и вспоминают его казнь, крестную смерть, снятие с креста и погребение, все эти события, которые происходили 2000 лет назад, но и на следующий день, в Великую Субботу, делегация фонда принимает участие в церемонии схождения благодатного огня в храме Гроба Господня. А святой огонь чудесным образом зажигает потушенную свечу на месте погребения Христа. Схождение чуда верующие ждут порой несколько часов. А после схождения благодатного огня иерусалимский патриарх Феофил передает его частицу делегации фонда. Из специальной капсулы святыни доставляется в Москву, к храму Христа Спасителя, к пасхальному крестному ходу, а также в различные православные епархии России, ближнего и дальнего зарубежья.
Наш специальный корреспондент в Иерусалиме Милена Фаустова. С вами был Александр Козин. До новых встреч.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Екатерина Бабицкая. Российское посольство в Израиле готово оказать любое содействие родственникам актера Михаила Казакова. Об этом агентству ИТАРТА сообщили в дипмиссии. Там добавили, что находятся в тесном контакте с родными артиста и готовы действовать, как только родные Казакова примут какое-либо решение. Актер и режиссер скончался в одной из израильских клиник на 77-м году жизни. Генсек ООН потребовал немедленно прекратить насилие в Сирии, где в пятницу погибло и было ранено множество людей. Пан Ги Мун считает необходимым проведение независимого и открытого расследования всех убийств. Число погибших демонстрантов в стране превысило в субботу 70 человек. Большинство из них стали жертвами разгона антиправительственных акций протеста в Хомсе, Дера и пригородах Дамаска. Местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. До разгона людей полицейские применили слезоточивый газ. Взрыв прогремел на железной дороге в Дагестане. Устройство сработало на пути электровоза. Это произошло около 6 утра на перегоне Кизил-Юрт-Темиргоя, говорят в правоохранительных органах. Пострадавших нет. Участок железной дороги, по словам оперативников, получил повреждения. В этом районе, как сообщается, остановлено движение пригородных поездов. Toyota из-за стихийного бедствия в Японии может потерять статус лидера мирового автопрома. Эксперты полагают, что корпорация в текущем году сократит выпуск продукции на 1,5–2 миллиона машин. Катастрофическое землетрясение 11 марта и его последствия вынудили компанию временно приостановить работу на предприятиях в Японии. Это, в свою очередь, вызвало необходимость приостановить производство и сборку на заводах за пределами страны. Как заявил президент Toyota Акио Тойода, корпорация в полном объеме восстановит производство только к концу этого года. В Австралии зафиксировано самое массовое за последние 16 лет нашествие диких кроликов. Виной тому повышенный иммунитет ушастых грызунов и нехватка профессиональных стрелков, занимающихся их истреблением. По данным фонда «Австралия, свободная от кроликов», ежегодный ущерб, приносимый этими чрезмерно плодовитыми животными, составляет $200 миллионов. Диких кроликов становится с каждым годом все больше. Они оккупировали уже практически весь зеленый континент и уже перебираются поближе к городам. Эти и другие новости на нашем сайте. В студии была Екатерина Бабицкая.
Голос России. rubr.ru. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» — это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь и Александра Лосева. Здравствуйте.
В ближайшие полчаса мы расскажем, почему граф Калиостро выпал из окна гостиничного номера, с кем Леонид Броневой играл в преферанс на деньги и о чем американцы снимут фильм в горах Урала.
Хроники братьев Люмьер.
История кинематографа в голосах и лицах. В предыдущем выпуске мы говорили о зарождении и развитии жанра анимации. Первым мультфильмом, получившим широкую известность, стала лента Джеймса Стюарта Блэктона «Смешные лица». Она вышла в 1906 году и представляла собой серию примитивных рисунков с изображением забавных гримас. А спустя всего 22 года на свет появился король современной мультипликации, легендарный Микки Маус. Мало кто знает, что этот персонаж был придуман не самим Уолтом Диснеем, а его коллегой по цеху Абом Айверксом. Сам Дисней боялся мышей едва ли не больше, чем их боятся слоны, и поэтому воплотить с такой любовью персонаж мышонка не мог ни при каких условиях. Еще один любопытный факт. Когда в широкий прокат вышел мультфильм «Белоснежка и семь гномов», Дисней в первый и последний раз в истории «Оскара» получил за него не одну, а целых 8 статуэток, одну большую и 7 маленьких, в качестве комплимента.
Сегодня мы поговорим об одной из лучших работ Марка Захарова, о фильме «Формула любви». Его история гораздо более стара, чем принято думать. Ровно 90 лет назад, в 1921 году, одно из немецких издательств опубликовало произведение с мрачноватым названием «Лунная сырость». Это было первое сочинение Алексея Толстого о графе Калиостро, которое позже писатель назовет именем главного героя. В нем Толстой посмеивается над теософской литературой, которой тогда был повально увлечен весь высший свет. Кто бы знал, что именно насмешка даст импульс к появлению народного киношедевра. В сценарии Григория Горина сохранена только общая фабула. Граф Калиостро приезжает в Россию, встречается с местным помещиком, спутница графа влюбляется в помещика и остается с ним. Горину на основе мрачной мистической повести удалось создать совершенно оригинальное произведение. Произведение, пожалуй, напоминающее плутовской роман. На эту тему в свое время даже родилась эпиграмма. Эта формула, в общем-то, старая. Очень много от Марка Захарова, много Горина, много Гладкова и чуть-чуть Алексея Толстого.
За экранизацию романа Марк Захаров взялся в 1984 году. С самого начала фильм замышлялся не для проката, а для показа на ТВ. Обычно Захаров еще до начала съемок точно знал, кому предназначается та или иная роль, поэтому проб не устраивал. Порой это для него оборачивалось серьезными организационными проблемами. Приходилось буквально ходить по артистам и уговаривать их сняться. Так случилось и с исполнителем главной мужской роли Надаром Мугалабишвили. Надар был в Москве на гастролях с Тбилисским театром, и как-то к нему в гримерку пожаловал сам Марк Анатольевич. «Мы в том году привезли в Амхат нашего Отелло в постановке Тимура Чхиидзе», — вспоминает артист. «Я там играл Яга. И вот в антракте ко мне за кулисы в сопровождении тогдашнего министра культуры Грузии входит Марк Захаров и протягивает сценарий. Мол, вот ваша роль, весь текст нужно прочитать до завтра». Никаких возражений, понятно, ни министр культуры Грузии, ни сам Захаров не принимали. Ему в голову не приходило, что Надар не захочет принимать предложение, от которого ни один нормальный артист точно не смог бы отказаться.
И хотя Надар понимал, что судьба дает ему исключительный шанс, поначалу играть у Захарова категорически отказывался. Мотивация была вполне понятной. Он не знал русского языка настолько, чтобы чувствовать себя полноценным на фоне остальных актеров. Однако Захаров этот момент предусмотрел и решил проблему заранее. Надара озвучил другой актер, который прекрасно владел русской речью. И это был Армен Джигарханян, чьим голосом Калиостро говорит на протяжении всего действия фильма. Так роль Калиостро для грузинского артиста стала по-настоящему знаковой. Почти сразу, что случается крайне редко, была найдена и главная героиня. Как раз в то время выпускница театральных училищ показывались в разные театры. В их числе оказалась и новоиспеченная выпускница Щепкинского училища Елена Валюшкина.
Когда Валюшкиной позвонила ассистент Захарова с предложением сняться в «Формуле любви», Елена неожиданно тоже отказалась. Это она сейчас смеется над тем, что была готова пожертвовать такой ролью ради отпуска на Черном море. А тогда все было очень серьезно. Но она уже успела сняться в двух картинах Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым» и «Как стать счастливым». Хороший режиссер, партнеры, о которых можно только мечтать, Наталья Варлей, Лев Дуров, Николай Караченцев. Какие еще подарки судьбы нужны вчерашней выпускнице? Только долгожданный отпуск. Однако, все обдумав, она согласилась и, похоже, навсегда осталась для зрителей трогательной Машей, которая не побоялась ради выздоровления папеньки ехать в неизведанную даль с таинственным и пугающим графом. Кстати, Елена сыграла не только Марию, но и эпизодическую роль нимфы, которая явилась Алёше в его фантазии. А это, ни много ни мало, была одна из первых эротических ролей советского еще до перестроечного кинематографа.
Селянка, у тебя бабушка есть?
Нету.
Сиротка, значит.
А вот утверждение другой актрисы на одной из важных ролей заставило всю труппу Ленкома долго и громко обсуждать это событие. Героиню по имени Фемка Захаров предложил сыграть тоже без проб своей дочери Александре. Казалось бы, ничего выдающегося в том, что отец пристроил любимое чадо на теплое место, нет. Но так мог думать только тот, кто не знал о сложных взаимоотношениях режиссера с актрисой. Марк Анатольевич весьма скептически относился к драматическому таланту своей дочери, а если точнее, то вообще не верил в его существование. Поэтому всеми способами препятствовал ее стремлению пойти по артистической стезе, а позже категорически отказывался брать девушку в труппу Ленкома. Александру с радостью брали в штат целых 5 столичных театров, но она хотела играть непременно в Ленкоме. Захаров собрал художественный совет, чтобы именно он определил, нужна ли театру такая актриса. И когда профессионалы высказали единодушное решение брать, нехотя согласился. Еще долгие годы Захарова выступала исключительно в массовке, поэтому факт, что режиссер без проб предложил дочери роль, удивил многих.
Хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же я не хочу?
Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
Традиционно Марк Захаров задействовал в своих кинопостановках актеров собственного театра. Однако, когда встал вопрос, кто должен играть антипода Калиостро, пришлось надолго задуматься. По идее, это должен был быть мужчина, столь же харизматичный, как и сам Надар. Но сколько ни мучился режиссер, подходящей кандидатуры не было. И тогда они с автором сценария Григорием Гориным решили, что это будет Татьяна Пельцер, которая сыграла в фильме роль Алешиной тетушки Федосьи Ивановны. Она сумела совершенно естественно оставаться живой и жизнелюбивой в гротескных ситуациях и противостоять магическим проискам заезжего итальянца. Все стало на свои места.
Силу мне, дорогие гости, силу мне, жалу при, а век плезир. Господи, просто все от страха, все слова плюс как улять.
Снимался фильм в подмосковном Барыбино. Актеры, по их собственным воспоминаниям, жили в кошмарном общежитии с комарами, тараканами и холодной ржавой водой. На выходные все члены съемочной группы отправлялись домой в московские квартиры. И только грузинскому графу Калиостро до дома в теплом Тбилиси было очень далеко. Он отдыхал в номере гостиницы «Мосфильма», где любил громко петь из окна и пугать редких прохожих. Был как раз один из таких выходных. Мимо окон Надара в кои-то веки проходила барышня, притом не лишенная очарования. Упустить такой случай артист не мог. Он быстро занял боевую позицию на подоконнике и громко затянул песню. Барышня оказалась благодарным слушателем, и артист так увлекся руладами, что при первом неловком движении выпал из окна своего второго этажа и сравнительно легко отделался. Всего-то сломал ногу.
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
В ближайший съемочный день актер появился на площадке в гипсе, но с видом абсолютного чемпиона. Каких усилий оператору стоило снимать так, чтобы зритель не почуял подвоха, можно только догадываться. Когда без ног графа в кадре обойтись было нельзя, почетную миссию нижних конечностей Калиостро на себя брали ноги композитора Геннадия Гладкова. Сам Гладков сыграл в фильме эпизодическую роль слуги, произносящего фразу «С кого ж такую лепили?». И лишь три участника съемочной группы абсолютно игнорировали все закадровые события. Татьяна Пельцер, Леонид Броневой и звукооператор Юрий Рабинович после работы запирались в одной из комнатушек общежития и ночами напролет играли в преферанс. Поскольку игра шла на деньги, все трое нервничали и поэтому много курили. С утра комната напоминала прокуренный тамбур поезда, однако троица выглядела бодрой и очень довольной.
Видел я их Италию на карте. Сапог с сапогом и все.
Единственный подлинный итальянский экспонат в картине – статуя русской девушки, в которую до беспамятства влюблен главный герой. Это она же украшала рабочее место Бубликова в фильме «Служебный роман», затем стояла раскрашенная в бане у бассейна в ленте «Старый Новый год» и в приемной Васы Железновой в картине «Васса». Формула любви статуя шла долго и мучительно. Сначала декораторы хотели сделать нечто похожее на заказ. Но поскольку проект был телевизионным, ни денег, ни времени на это, как всегда, не хватало. Стали искать компромиссное решение, и в конце концов художник картины Юшин нашел прекрасное создание в недрах Мосфильма. Каким образом оно туда попало и чьему авторству принадлежит, не удалось выяснить ни тогда, ни сейчас. Но доподлинно известно, что творческая биография красавицы не складывалась по причине ее огромного веса. 6 грузчиков с трудом тащили ее в музейную комнату, но сил поставить мрамор на постамент у них уже не было. Так и осталась нестареющая красавица без пьедестала.
Жуткий город. Девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку. Никто даже не заметил.
Эпоха и сама тема фильма «18 век» требовали тщательного, особого изучения материала. Придумывать постановку пришлось за 2 недели. Все экстрасенсорные и астральные идеи исходили от Захарова. Художник Виктор Юшин отвечал за создание особой атмосферы, ритуальности. Он вспоминал, что начитался литературу о факирах и магах того времени и в картине использовал трюки самого Калиостро. Например, в фокусе с зеркальной комнатой Юшин с помощью зеркал создал декорацию, в которой сняли сцену гадания, когда обворовывают всех гостей. Там же повторили трюк с головой Калиостро на блюде. Расшифровать этот фокус помог Шак Новожилов, известный постановщик трюков, который был главным консультантом на площадке.
Фильм «Формула любви», как сейчас модно замечать, в некотором роде основан на реальных событиях. Калиостро действительно существовал и действительно бывал в России. Сверкнул, как яркая звезда, на нашем тусклом небосклоне. Так расценили современники его появление в Петербурге в 1779 году. Граф прибыл из Курляндии и строил грандиозные политические планы. Но подчинить своему влиянию императрицу Екатерину II ему не удалось. Она откровенно сказала, что его присутствие в стране нежелательно. Бытует мнение, что к такой реакции императорского высочества приложил руку действительно Потемкин. Он якобы воспылал нежными чувствами к красавице Лоренцо, жене графа. Потемкин, который сначала относился к магическим способностям Калиостро довольно скептически, все-таки принял участие в некоторых его экспериментах.
Однажды Калиостро предложил князю увеличить втрое его состояние в золотых монетах. И хотя Григорий Александрович был одним из самых богатых людей Европы, отказаться от такого опыта не смог. После некоторых манипуляций заезжего мага, потемкинское золото взвесили и подвергли тщательному анализу. Невероятно, но его и вправду стало в 3 раза больше. Калиостро за свои магические манипуляции получил ровно треть презренного металла. Однако, несмотря на эффектные фокусы, Чите Калиостро все же пришлось уехать. А на сценах столичных театров одна за другой вышли три комедии о великом маге: «Обманщик», «Обманутый» и «Сибирский шаман». Первый из них, а возможно и остальные, принадлежит перу самой императрицы. Высший свет, говорят, очень смеялся.
Свою бурную жизнь граф Александр Калиостро окончил 26 августа 1795 года в крепости Сан-Лео в горах Тосканы. Этому предшествовал долгий судебный процесс. Графа судили одновременно и за магические упражнения, и за масонскую деятельность, и за мошенничество. Говорили также, что большую роль в обвинении сыграла Лоренцо, которая давала показания против мужа. Калиостро был приговорен к публичному сожжению. Но в последний момент папа Римский заменил смертную казнь пожизненным заключением. Существует легенда, что сразу после вынесения смертного приговора в Ватикан явился чужестранец, который потребовал личной аудиенции у папы, послав ему через кардинала-секретаря некий пароль вместо своего имени. Аудиенция длилась несколько минут, после чего папа сразу отдал распоряжение отменить казнь Калиостро.
В мрачной камере маг и чародей провел 4 года. После того, как он, по свидетельствам очевидцев, умудрился без каких-либо инструментов превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, испуганные стражи заковали его в цепи. Однако годы, проведенные в тесном сыром каменном мешке, сделали свое дело, и бессмертный граф скончался. Одни говорят от пневмонии, другие утверждают от яда, подсыпанного тюремщиками. И последняя загадка, которую загадал потомкам Калиостро: никто не знает, где он на самом деле похоронен. До сих пор ходят упорные слухи, что граф жив и обитает где-то в Индии или на Тибете. В крепости Сан-Лео и в городке, лежащем у ее подножия, Калиостро пользуются большой популярностью. Здесь есть небольшой музей, посвященный графу, а в баре внизу продается эликсир жизни с портретом великого мага.
Кинозвук.
Всех времен народов сочинялся наспор. Как рассказывает композитор ленты Геннадий Гладков, Марк Захаров ему сказал, что в итальянском стиле он песни не напишет никогда, а уж в неаполитанском тем более. Гладков разозлился, велел включить магнитофон и начал импровизировать на те итальянские слова, которые знал: «uno», «momento», «complimento» и «sentimento». Познания были обрывочны, но на припев хватило. А на куплет потом добавила какая-то переводчица. Так и получилась народная песня Геннадия Гладкова.
С этой песни вышел еще один казус. Так сложилось, что в тот день, когда надо было записывать, Фарада был не в голосе, а фонограмма требовалась срочно. Тогда Захаров потребовал, чтобы Гладков сам ее спел. И они записались с Абдуловым. «Я очень старался подражать Фараде», — вспоминает Геннадий Гладков. «Но он все равно обиделся. Вышла пластинка, на которой написали, что поет Гладков. И таким образом секрет раскрылся». Еще Гладков издавал звуки «чики-чаки, чики-чаки». Кто не пытался, не мог это выговорить никак. Композитору удалось дышать один раз в минуту, чтобы успеть произнести все эти «чики-чаки».
Роман с Федяшевой песню «Золото тени» написал известный бард Юлий Ким. Но в титрах он не значился. В те времена Кима преследовали за его политические песни. И Юлий побоялся, что если в титрах напишут его фамилию, то их заставят вырезать вообще. Поэтому он выступил под псевдонимом Михайлов. Михайловым остался и в изданных нотах.
Музыка Геннадия Игоревича Гладкова звучит и в других фильмах Захарова. Это «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона». Его мелодии звучат также в кинокартинах «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая», «Ты мне, я тебе», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Более подробно о его жизни и творчестве мы поговорим в наших следующих программах.
Киноляп.
В фильме «Формула любви» внимательный зритель заметит ляпы, которые, однако, картину не портят, а только добавляют ей очарование. Самый главный ляп – это то, что весь фильм главные герои скачут на фоне стогов, оставшихся после уборки сена, комбайнами. А их в ту пору, разумеется, даже в помине не было.
Теряю былую легкость.
Другие неточности оказались более интеллектуальными, но и их со временем раскрыли бдительные киноманы. Во время сеанса ясновидения, устроенного Калиостро в петербургском Великосветском салоне, престарелый русский генерал интересуется датой завершения русско-турецкой войны. Так вот, предыдущая, то есть пятая русско-турецкая война, закончилась победой России в 1774 году, за 6 лет до приезда Калиостро, а следующая, шестая, началась лишь 7 лет спустя.
А потом вас там публично выберут, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег.
Весь?
Да.
Стихотворение, которое цитирует Федяшев в первом диалоге с тетушкой «Из стран рождения река по царству жизни протекает», сочинено русским поэтом и переводчиком Василием Григорьевым в 1822 году, через 42 года после описываемых в фильме событий.
Да не простыл наш батюшка, а с глузда двинулся.
Ну и последнее несоответствие, которое смогли подметить многие. В финале фильма Федосия Ивановна сообщает Калиостро о том, что его разыскивает какой-то штабс-капитан. Обер-офицерский чин штабс-капитана введен в русской армии в 1798 году, через 18 лет после визита Калиостро в Россию.
Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения.
Новости кинематографа.
Британская компания Future Films снимет фильм про овеянный тайнами и печально известный перевал Дятлова. Сценарий для экранизации напишет Энди Брикс, ранее работавший преимущественно над телевизионными проектами. Режиссером перевала Дятлова выступит Саймон Фэллоус, известный по картине «Малиса в стране чудес». Как сообщает издание «Голливудский репортер», книга, по которой пишется сценарий, основана на реальных событиях. На них-то мы и остановимся более подробно.
Зимой 1959 года в поход по Северному Уралу отправилась группа из 9 студентов Уральского политехнического института. Руководил студентами Игорь Дятлов. 12 февраля по плану похода ребята должны были прибыть в поселок Вижай и телеграммой оповестить институтский спортклуб об окончании маршрута. И хотя телеграммы не было, поначалу никто об этом не беспокоился. Дятловцы считались туристами опытными. Лишь 20 февраля, спустя 8 дней, руководство института отправило по маршруту Дятлова первую поисковую группу. В дальнейшем поисковые работы приняли большой размах. В них были задействованы солдаты и офицеры МВД, а также самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации.
А 26 февраля на восточном склоне горы с говорящим названием Хават-Сяхыл, в переводе с манси «Гряда мертвецов», нашли палатку. Ее подветренная сторона, куда туристы ложились головами, оказалась разрезана в двух местах так, что через эти разрезы мог свободно выйти человек. Ниже, на протяжении полукилометра, на снегу сохранились следы людей, идущих вдали на небольшой местной речке. Некоторые из них были оставлены почти босой ногой, другие имели характерное отображение валенка или ноги в мягком носке. К границе леса следы исчезали, занесенные снегом. Ни в палатке, ни вблизи нее признаков борьбы или присутствия других людей обнаружено не было.
В тот же день поисковая группа наткнулась на страшные находки. В полутора километрах от палатки, у самой границы леса, около остатков костра, были найдены раздетые до нижнего белья трупы двух членов группы. Ветви кедра, около которого они лежали, были обломаны. Еще в 300 метрах обнаружили тело самого Дятлова. Он лежал на спине, рукой обхватив ствол небольшой березы. Примерно там же нашли еще двух покойников. Студенты как будто из последних сил пытались доползти до оставленной палатки. Медики установили, что четверо участников похода скончались от переохлаждения. У пятого был проломлен череп, но сильнейший удар не оставил никаких следов на коже. Поиски остальных продолжались еще почти два месяца. И лишь к концу весны под 4-метровым слоем снега нашли тела еще двух участников этой роковой экспедиции.
Самая большая странность этой истории заключается в том, что большинство погибших умерли будто бы естественной смертью. На их телах не было никаких признаков борьбы или насилия. А задача у дознавателей то, что все ценности, принадлежащие группе, остались нетронутыми. Создавалось впечатление, будто студенты покинули палатку под влиянием панического страха в одном нательном белье. Однако следователи не нашли это странным, и дело было закрыто. В последующие годы энтузиасты тщательно исследовали имеющиеся материалы в попытках понять, что же на самом деле произошло на склоне горы. Но ни одна из версий так и не смогла объяснить всех обстоятельств этой трагедии.
Одни говорили, что к гибели студентов причастны аборигены. Якобы студенты прошли через священные места, и язычники за это жестко расправились с осквернителями. Некоторые исследователи утверждают, что дятловцы пришли на заколдованное место и стали жертвами потусторонних сил. Третья версия – группа Дятлова попала под так называемую зачистку войск НКВД. Винят в случившемся, кроме прочего, и американских диверсантов, и снежного человека, и даже инопланетян. Писатель Алан Баркер в своей книге уделяет пристальное внимание паранормальной версии произошедшего. Она же будет отрабатываться и в новом фильме голливудской киностудии.
К другим темам. Российский режиссер снимет американский фильм про зомби. Как сообщает сайт Лента.ру, Тимур Бекмамбетов уже приобрел права на его сценарий. Сюжет картины Мэгги строится вокруг девочки, которая заражается зомби-вирусом. Ее превращение в нежить происходит постепенно на протяжении 6 месяцев. Все это время она проводит дома с родителями. Помимо Бекмамбетова, который станет продюсером Мэгги, на сценарий претендовали еще 5 кинематографистов. Подобное внимание обусловлено тем, что проект относится к малобюджетным. Стоимость его производства по разным оценкам составляет от 4 до 8 миллионов долларов. Примечательно, что основным местом работы сценариста Мэгги Джона Скотта III является Национальное аэрокосмическое агентство США, где он занимается системами контроля рентгеновского телескопа. В настоящее время голливудские студии проявляют к малобюджетным фильмам значительный интерес. Он вызван успехом фильма «Паранормальный».